Добрый вечер, друзья. У нас сегодня праздник, праздник семейный. Причем в полном смысле этого слова. За стеклом аппаратной сидят две девочки. 9-летняя Аня и 11-летняя Маша. А здесь, в студии, за нашим столом, их родители. Олег и Лейла Гордеевские. Только неделю существует семья в этом воссоединенном составе. До этого были 6 мрачных, трудных, страшных лет. И кто поэтому сегодня может осудить нас или бросить нас в камень за то, что мы в живом нашем эфире откроем бутылку шампанского? Коллега, пробку в потолок.
Отлично сделано.
Пролито ни капли.
Еще раз поздравляю вас. Мы вас уже лично поздравили. Теперь поздравляем общественно, прилюдно, принародно. С приездом вас, с воссоединением.
Добро пожаловать в Великобританию.
С новым летоисчислением. Спасибо, сэр. Лейла, музыка, которую сегодня мы будем играть, выбрана вами. И, может быть, о следующих песнях вы что-то скажете. Но песня первая, которую мы заведем сегодня, символизирует выход на простор из замкнутого пространства. И где пространство может быть более открытым, чем в открытом море, по которому скользит корабль свободы под парусами. Песня называется «Sailing». Ну, вы знаете, принято людей, приехавших в какой-то город, особенно после столь долгого отсутствия, спрашивать о впечатлениях, о семейных впечатлениях спрашивать бестактно при таком стечении народа. Да и, собственно, о впечатлениях об Англии вас, Лейла, спрашивать тоже бессмысленно, потому что вы здесь уже жили. Это было что, в 80-е годы?
Да, с 82 по 85 год.
Поэтому приехали как бы на знакомые места.
Почти.
Эти 6 лет, конечно, тут с какой стороны ни подойди, все равно разговор затевать трудно, потому что опыт болезненный, и о болезненном опыте легко говорить невозможно. Но давайте начнем с самого начала, по хронологии. 85-й год, Москва. Однажды утром ваш муж, надев тренировочный костюм, выбегает на пробежку и не возвращается.
Романтическое начало, но все было совершенно не так. Вот. Дело в том, что я отсутствовала в Москве в этот момент. И ждала как раз мужа. Он обещал приехать к нам на море.
Чтобы... Значит, и тренировочного костюма не было.
Был, был.
Я об этом не знала ничего. Может быть, он и был. Собственно, это был не тренировочный костюм, а так обычные брюки.
Ну, Олег, расскажите, как...
Ну, нет, мы эту историю, в общем-то, знаем уже о том, что...
Ну, да, ну, все, да, мы знаем.
Возвращаетесь вы там, где вы были где-то на юге, да. Возвращаетесь вы в Москву, до вас дошли там эти сведения, и что происходит дальше?
Ничего, вхожу в квартиру, в квартире никого, а, собственно, беспокойство было по поводу здоровья Олега, что... Он очень обязательный человек и должен был приехать к нам. И не приехал, и не позвонил. И тревогу, которую я била с юга, она, так сказать, была безрезультатна, потому что я попросила соседей, чтобы они приходили, проверяли. Может быть, он там что-то с ним случилось с сердцем. В квартиру никто не может войти, ключи только у него. Угу. На телефонные звонки он не отвечает. Записку, которую соседи воткнули в дверь, так и торчала в двери. То есть никто не входит, не выходит, и с телефоном здесь ничего не связано. Поэтому, к счастью, в это время были... Москва была закрыта по поводу фестиваля 85-го года, и можно было спокойно купить билеты. И я с девчонками прилетела сразу в Москву, потому что у меня было как раз беспокойство такого другого рода.
А откуда вы узнали, что произошло на самом деле?
Ну, никто не знал, что происходит на самом деле, потому что, когда я первый раз позвонила в КГБ, как жена офицера, так сказать, я обязана была позвонить и поставить в известность, что что-то случилось, что-то происходит, человек пропал. Меня просто подняли на смех, сказали, что у него отпуск, загулял мужик. Там,
вот даже так?
А что? Что, он мужчина, что ли?
Нет, я не о том. Я говорю, да это нет.
Ну,
я
никто
не
это, во всяком
никто
случае...
Никто ничего не знал, не подозревал.
Нет, внешне это восприняли все как шутку и подождем. Подождем, не будем поднимать тревогу и так далее. Подождем. Ему нужно было выходить на работу, вот подождем этого дня. Представляете, что будет, если мы поднимем тревогу, начнем там всесоюзный розыск, начнем по всем каналам его искать, а он явится... Вечер, так сказать, перед работой, и скажут, вы что, все с ума тут посходили? Вот он, я, ну...
Значит, и сотрудник КГБ может загулять.
А почему нет?
Нет, я не...
Ну, они о себе знают очень хорошо.
Я совсем не об этом. Ну, какой же период прошел до дня явки на работу, когда спохватились?
Ну, это было дней пять. Дней пять-три, вот так скажу.
Нет, больше. Дело в том, что я исчез из Москвы примерно 20 июля, а должен был выходить на работу 4 августа.
Да.
То есть примерно минимум две недели они, конечно, подозревали, что что-то происходит, но надеялись, что, может быть, я действительно где-то загулял. И вот в день официального выхода на работу я появлюсь, выйду на работу, и все в порядке. И в то же время их обуревали чувства, где он? Он пропал. Его за ним следят. Мы его подозреваем. Надо объявлять всесоюзный розыск. Объявлять его во всесоюзный розыск, и им не хочется терять лицо, если я вдруг на следующий день после объявления объявлюсь живым и здоровым, выйду на работу. И вот они допытывались от Лейлы, ты скажи, что ты думаешь, где он? Он пропал или он умер? Или подскажи нам,
что делать?
Объявлять его в розыск или нет?
Другими словами, об истинной причине вашего исчезновения они даже не думали.
Я вот думаю,
они боялись.
Они боялись.
Они боялись, они бежали от этой мысли.
Это
до
кошмар.
Последнего тянули, чтобы вот только не поверить в это. Вот это была, знаете, как защитная реакция.
Да, я думаю,
а вдруг это все обойдется? Вдруг это сон? Вдруг это вот завтра появится?
Ну, Олег, то, что вы ушли, как говорится, не оповестив, не простившись и не хлопнув дверью, тем самым вы Лейлу огородили от ненужных знаний, от ненужной информации. И это ей очень ее спасло в каком-то смысле, потому что сразу после вот этого...
5 августа начали у вас встречи в Лефортовской тюрьме со следователем.
Нет, ну сначала мне предъявили официальный ордер на обыск. Был проведен обыск одновременно в квартирах матери Олега и в нашей квартире. И после этого началась обычная рутина следствия, куда вызывали сотни людей, которые окружали и которые были вызваны из Лондона, и с работы, и соседи, и родственники, и все, кто мог хоть как-то что-то где-то свет пролить, где-то он там слово обронил, чтобы составить какую-то хоть картину. Как это могло произойти? И, конечно, в Лефортово я ездила как на службу.
Это осень 85-го?
Это да, это осень. Август, сентябрь, вот эти месяцы. И уже в ноябре был вынесен приговор. Как-то они быстро это все скрутили. Сразу-сразу, видимо, была команда быстро это форсировать. И поступили какие-то сведения, видимо, из-за кордона, что есть какие-то сведения, что Олег за границей.
Приговор был какой?
Приговор был смертный, 64-я статья А, измена родины, шпионаж. И нелегальный переход границ.
Ну, а вас каким образом этот приговор касался?
Я свидетель.
Ну, нет, я имею в виду, вот, например,
что... Ну, хотя бы с семейным имуществом.
Ну, приговор предусматривал расстрел и полную конфискацию имущества. Там нет или, нет альтернатив никаких.
Угу.
Только расстрел и конфискация. То есть это практика абсолютно железная.
Ну, конфисковали чего-нибудь?
Пришли домой, и что произошло?
Эта техника очень сложная. Здесь можно часами о ней говорить. Здесь Конфискация происходит таким образом, что сначала идет опись, потом это все спускается в районный суд, потом приходит из районного суда судебный исполнитель, который свою опись составляет. Потом всю эту опись оценивается, свою супружескую долю я должна идти оспаривать в районный суд. Это жуткая рутина. Так что, а здесь ничего этого не происходило. То есть мой иск как жены, который я имела право подать в течение 10 дней на свою супружескую долю, половину, у меня его просто в суде не принимали. Не принимали, потому что что-то происходило, непонятно. Кто-то вот держал на кнопке все это дело, было все приторможено. И никто не мог объяснить. Даже судья мне сама говорила, что если вы что-нибудь узнаете, вы хоть мне позвоните, скажите, что-то происходит. Я говорю, ну вы меня спрашиваете. Я тут вообще человек десятый. Вы мне должны говорить, что происходит, судья. И этого длилось до февраля 89 года, когда приговор в части конфискации внезапно, без объяснений причин и что, был абсолютно отменен. То есть все имущество вернуть обратно в первоначальное состояние, вернуть жене и детям.
Вот
и
как?
Все.
Подождите, но если приговор отменен в части конфискации, то в основной, так сказать, резолютивной части...
Он оставлен, к сожалению, пока он оставлен без изменений. То
есть... Смертный приговор оставлен без изменений. Я все еще являюсь лицом под смертным приговором.
По нынешнему законодательству.
И я должен это иметь в виду все время. Я имею.
Забавно, что я в 64-м году, как мне сообщили, тоже имел приговор по 64-й. Но от вас, да, но от вас отличаюсь тем, что не знаю, какой у меня приговор. Я не служил никогда в КГБ, не имел с КГБ никакого отношения. Поэтому, может быть, что и не расстрел. Но все-таки любопытно бы узнать.
Настанет день.
64-й там и А, и Б.
Ну, вот.
Там все случаи. Ваш случай, наверное, предусмотрен тоже.
Лейла, после того, что произошло, вы остались с двумя детьми без работы, без средств к существованию. Видимо, под постоянным неусыпным наблюдением, о чем мы будем еще сейчас
с вами говорить. И вот этот период жизни лучше бы всего обозначить песней, которую вы сами на сегодня и выбрали.
Которая по-английски называется «I will survive», по-русски ее можно перевести как «Я выживу или проживу все равно».
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll still live. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
Итак, это песня «I will survive», «Я выживу или проживу», которую мы сыграли для нашей гости Лейлы Гордеевской. Ну что же, переходим к обещанной теме слежки и подглядывания и подслушивания. Сами понимаете, что муж ваш, осужденный по 64-й статье очень серьезной, и на вас вот суровость этого приговора и тяжесть преступления, которую он в глазах советского эстаблишмента совершил, должна была, естественно, отразиться. Естественно, следующим пунктом организации серьезной, следственной в своем характере и природе, должен был вылиться в слежку и непрестанное наблюдение за вами.
Вы знаете, может быть, все мое счастье это как раз и в том, что я никак не могла понять необходимость вот всего того, что происходило со мной 6 лет. Может быть, это внутренне меня как раз и держало. Я не могла понять, почему автоматически преступление одного человека, пусть мужа, брата, кума, свата, должно автоматически переходить на другого человека. Я никаких преступлений не совершала. Моя совесть была абсолютно чиста. И то есть, вот прочтя книгу вот, «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, она четко сформулировала вот то состояние, в котором я жила эти 6 лет. То есть она сказала, что я дала себе такую, знаете, это, установку. Вот как сейчас Кашпировский очень модный все время говорит, я даю установку сам себе, что если я начну в это вживаться, начну вот вариться в этом котле, я просто сойду с ума. Мне надо выбрать позицию наблюдателя. Ведь как писатель, вот я оказалась в такой ситуации уникальной, которую вообще пройти изнутри редко кому, к счастью, к огромному, и не дай бог, врагу не пожелаешь. Мне удалось это все изнутри прожить и пропустить сквозь себя. Но я на это смотрела, как бы вот я сижу на облаках, знаете, вот и наблюдаю все это, как будто меня две. И только это вот мне вот помогло выжить где-то, и чувство юмора где-то не потерялось. Потому что все, кто со мной сталкивался, они все ждут от меня, знаете, такой угрюмости. Ну, представляете, КГБ, это все так серьезно, это все так страшно. Я вижу этот испуг в глазах людей, что у меня смех. И все глаза смеются. У нее глаза не перестали смеяться. Ну, а как еще выжить?
Вы мне говорили, в КГБ тоже люди работают.
Да, безусловно, конечно. И, конечно, второе это меня держало, это дети. Дети не должны были вообще даже... ни на йоту подозревать, что что-то происходит ненормальное.
То, что, ну, что они вот... видели, что папы нет.
Папы нет, папа в командировке.
Угу.
Дети были настолько маленькие, и настолько я... Может быть, я очень хорошая мама, почему бы себя не похвалить. Но достаточно было того, что я им сказала, что так надо. А сколько папа? А когда, вот когда он приедет, я вам скажу. Когда можно будет, я вам скажу. И они вот, они тоже все-таки молодцы. Какой пресс на них свалился, и как они все это выдержали. То есть они где-то уже начали и под конец подозревать. И где-то что-то, ни одного вопроса. Ничего, вот настоящие дети чекиста.
Маша сильно что-то догадывалась.
Но когда они увидели папу вот сейчас...
Ну ведь это страшно было сказать.
Они, когда увидели папу, они бросились к нему как к папе...
Нет. Нет, конечно, нет. И я, Олега, готова
забыли
к тому, что...
Я знал, что они не...
Это очень длинный период. Это в течение взрослой жизни 6 лет тоже срок.
Для них 2/3 жизни.
Но для детей это практически вся жизнь. Конечно, они подзабыли. Но по фотографиям они там сидят иногда, мама не видит. Давай мы там фотографии посмотрим. Вот папа вот меня тут держит, они... папа. Все. И только я вхожу, они сразу замолкают, как преступницы. Это страшно. Это страшно. Вот комок в горле, а ничего сделать нельзя. И самое страшное, чтобы никто из окружения не знал об этом. Потому что я могла жить под колпаком. Это самое страшное. Я ведь не сидела в тюрьме. Я не была осуждена, я ходила по улицам. Но сознание того, что вот ты среди людей живешь, но ты вне общества, это страшно, что ты не можешь кому-то шагнуть. Ты не можешь... Даже меня люди спрашивают там, а сколько время, не дай бог, там на улице. Или как, а как вот метро вот пройти? Думаю, боже мой... Ужас какой-то. Сейчас ведь его возьмут на заметку, и не знаешь ведь, что произойдет с этим человеком.
А каждый шаг буквально просматривался.
Безусловно. 24 часа в сутки.
Все шесть лет и два месяца.
Все шесть лет, от и до.
То есть они, вероятно, хотели установить просто, не придет ли связной,
да,
какой-нибудь...
Да, нет ли контакта, или как может быть...
Вы знаете, это... сейчас, конечно, можно рассуждать. А чего они, вот я до сих пор не понимаю, чего они от меня хотели? Потому что моя жизнь была настолько на виду. 24 часа в сутки было достаточно вообще, чтобы понять, что я никакой ценности не представляю, никак, ну, никак никто. Я там, ну, я понимаю, там, кто-то там, ну, Сахаров, допустим, он академик, какие-то там у него ядерные, там, я не знаю. Ну, я-то кто? Я-то что? И очень бы хотелось узнать, какая...
Наила, мне кажется, очень просто. Тут посыл такой простой. Ведь вам КГБ не доверяло.
Оно и вам не доверяло.
Это другое дело, да. Я хочу сказать, вам не доверяло. И поэтому вы в их глазах были соучастницей преступления.
Не доверяли,
все-таки
да.
Вы жена.
И, к сожалению, я делала все, чтобы это в них закрепить. Потому что...
Вот поэтому...
Мне вот говорили многие вот родственники и все. Ну что ты вот, ну уступи, ну что ты вот лезешь, ну вот сделай, как просят. А у меня вот сидит черт, вот чувство противоречия сидит. Вот от меня требует одно, я делаю все на... Я не знаю, почему.
А что, например, просили?
Ну, можно было. И ведь ни за кем слежка не ходила. За... Сестра Олега, она выезжала за границу, ездила в капстраны. Казалось бы, сестра, ну что может быть еще ближе? Ну что, я жена, мы прожили с Олегом всего 6 лет. Она знает Олега всю жизнь.
Сестра ваша, Олег?
Да.
В Капстраны выезжала?
Да. И никаких не слежек, интересно, ничего. То есть проявил лояльность, и все. И, может быть, и слежки бы этой не было. Так что здесь трудно сказать вообще.
То есть прокляни, значит.
Там... Ну, здесь была просто, публично, понимаете, первое время была страшная досада и, понимаете, такая профессиональная гордость. Ну, упустили, представляете, из сердца вообще. Не просто там за рубежом где-то ушел. Сидел в Москве, был под контролем, просматривался. И слежка за ним работала. И бамц, из сердца Москвы убежал. Ну, это же оплеуха вообще. Такое простите. Ну, просто нельзя. Ну, нельзя простить месяц, нельзя простить год, нельзя простить 5 лет. Это просто была вот какая-то злоба.
И трудно предположить, что жена не помогала.
Да уже можно было за 6 лет понять, что никакого отношения к этому не имею. Можно было понять. Никаких, никто на меня не выходил, ни контактов не было, ни знаков, никто там платки около меня не ронял, я не знаю. Ну, что еще можно было? Можно было. Если ты профессионал, ты должен был понять, что здесь пустое. Пустое, не нужно это все. И люди, которые за мной работали, они видели мою жизнь. Они это все прекрасно понимали, что они валяют дурака. Есть где-то настоящая работа, может быть, там необходимость их была. Но сняли огромную службу, на меня работало все. Задействованы были кошмарные средства.
А все эти микрофоны, все эти, кто слушал через микрофоны, кто записывал, кто расшифровывал и так далее.
Олег Анатольевич, вы набросайте нам схему, так грубо профессиональную схему, кто должен был быть замешан, какая смена, так сказать, народа, в смысле личного состава, кто там прослушивал, распечатал, примерно, чтобы масштабы хотя бы нам определить.
Это, во-первых, несколько бригад наружного наблюдения, то есть слежки. Это 3-4 машины, меняющие друг друга в течение недели. Это группа людей, скажем, 3-4 в течение дня, 3-4 других в течение следующего дня и постоянно занятые, скажем, 12 человек. Кроме того, они подчиняются заместителю начальника отделения, начальнику отделения, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, длинная цепочка начальников, которые следят за всем этим. Кроме того, это огромные деньги, потому что это радиосвязь.
Вот я только что хотел сказать, и самое низшее звено уж меньше 250 в месяц не тянет.
Да что вы, обижается.
Кроме того, квартира, где она находилась, у родителей, ее старая квартира моей сестры, возможно, других родственников или знакомых находились, там были спрятаны микрофоны. И они все время слушали, записывали и расшифровывали записи разговоров в квартирах. Для того, чтобы это делать, надо иметь почти что постоянно 2-3 человека, женщин, работниц КГБ, сотрудниц 12-го отдела КГБ, которые постоянно делают это и посылают документы с расшифровкой наверх своим начальникам, а потом все это подшивается в ее дело. И ее дело
тома,
во втором...
Тома.
Тома где-то, видимо, во втором главном управлении. Это тоже
одной
огромные
бумаги.
Деньги.
Страница 592. Мама, да, поставь чайник.
Да. Зря смеетесь.
Кроме того, предположительно, в двух квартирах находилась также техника просматривания. Значит, сидел какой-то человек, может быть, не все время, но часть времени, и просматривал, наблюдал.
Кинокамера перед подъездами.
А может, камера была, которая смотрела в квартиры. А вот еще Лейла говорит, что была камера перед подъездом.
Да, это старушки у нас, соседки, заметили, что вот камеру повесили какую-то.
Все это выливается. Это все выливается в миллионы рублей, затраченных на вот
одного бензину,
комплекс этих мероприятий.
Лена, на досуге не прикидывали, во что это обошлось стране?
Вы знаете, даже если бы это было 100 рублей, все равно это были бы пустые. Тут уже не важно, важен принцип сам, что это все было впустую. 100 миллионов или 1 рубль.
Ну, вы знаете, бдительность — это дело такое. Бдят не потому, что что-то обязательно произойдет, а потому, что может произойти.
Вы понимаете,
бдительность — это вообще трата энергии напрасно.
Слежка за мной. Это уже с годами, это была как снежный ком. Что бросить это однажды, это было уже с какого-то момента стало просто невозможным, потому что это нужно было как-то объяснить. А зачем вы тогда ходили столько? Какая была необходимость? Давайте вот скажите, вот где-то вы что-то заметили, ведь это надо было 6 лет как-то оправдывать, что-то выискивать. Это надо было таким фантазером быть, чтобы все это оправдать. И как это все держалось, вот знаете, вот сегодня я сижу на кресле, а завтра хоть потоп. Но чтобы не отвечать сегодня, еще один день я прожил, еще один день. И вдруг это хоп, и сняли в один день. Это совершенно финал.
Лейла, а потом к вам пришел очень симпатичный молодой человек, я с ним вот как раз познакомился, Родерик Лайн, английский дипломат. Как это произошло?
Ну, до дипломата, подождите, тут еще разговор.
Лейла, я вам хочу сказать, нам сказала Старовойтова, что на Сахарова было дело 40 томов.
Но у вас за 6 лет накопилось.
Я даже близко себя не ставлю с этим человеком, понимаете? То есть я не говорю, что это было... Я не говорю, что это было все оправдано с ним, но то, что со мной, это было...
Олег Антонович, Лейла уклоняется от прямого вопроса.
Я могу сказать, что я сделал свои подсчеты, сколько ушло денег на слежку за Лейлой. И по самым скромным и осторожным подсчетам, и по ценам до 85 года, минимум 4 миллиона рублей. Если же, так сказать, сделать менее осторожные подсчеты, и по ценам, скажем, с учетом той инфляции и роста заработной платы КГБ и других издержек, что ли, или цен в последние годы, то где-то от 40 до 80 миллионов рублей ушло за эти 6 лет и 2 месяца на слежку.
Самый в мире богатой стране. Вот когда выступают депутаты, идет сессия, говорят, ну нужно деньги пенсионерам, зарплату там увеличить, пенсии студентам. И вот все такие бедные. Нет денег в стране. Мне хочется кричать, товарищи, есть деньги, есть у нас в стране деньги, возьмите. Отдаю, дарю. Это кошмар.
На эти деньги можно было много пенсионеров накормить или построить несколько поселков городского типа.
Обычный четырехэтажный дом стоит миллион.
Ну, это значит, ужасно. Видите, маленький это городок ужасно. Можно было построить за эти деньги.
Да, отвлечемся от грустных тем. Следующий музыкальный кусок, Лейла, который вы выбрали, это Чарльз Азнавур, песня с романтическим таким названием I live for you. Я живу для тебя.
I can still remember how you walked away. And what was there I could do? Standing there, I fumbled for some words to say that might have touched you then, that would have said again, I live for you. But you walked away without a second glance, although I reached for your hand. Were you so afraid to take that second chance, to live the life we planned, to see it through? For don't you understand, I live for you. My heart's an empty place without you. I cannot face it when you're gone. You are my everything, you're every song I sing. You are the reason I go on. You spread a magic world about you. You paint the heavens blue.
Песня в исполнении Чарльза Азнавура называется I live for you, я живу для тебя. Напоминаю, что вы слушаете «Сева Оборот» из Лондона на волне BBC. В гостях у нас Олег и Лейла Гордеевские. Однако сейчас слово не им, а Леониду Владимировичу, который напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
Предстоящей, да. 16 сентября 1966 года, 25 лет назад, Президиум Верховного Совета РСФСР ввел дополнение к статье 190 Уголовного кодекса. Аналогичные дополнения вскоре ввели в свои кодексы Верховные Советы других республик. Формулировка была такая: распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. Эта печальная память и статья появилась через полгода после скандального суда над писателями Андреем Синявским и покойным ныне Юлием Даниэлем, которых приговорили по статье 70-й «Пропаганда и агитация, направленная на подрыв советского государственного общественного строя». К 7 и 5 годам, соответственно, за то, что они публиковали за границей художественные произведения. Синявскому инкриминировали также литературно-критический очерк «Что такое социалистический реализм?». Поскольку ни о каком подрыве строя подсудимые не помышляли, приговор был абсолютно незаконен, даже с точки зрения советского права, и вызвал волну протестов и внутри страны, и во всем мире. Вот тогда-то и засадили ученых-юристов интересно бы узнать их малопочтенные имена, за выработку такого закона, по которому можно было давать лагерный срок просто за разговоры или самиздат, без нужды искать умысел на подрыв строя. Правда, слова «клеветнические измышления» означают по самому их смыслу заведомую ложь, но попытки подсудимых и адвокатов сравнить инкриминируемые тексты с действительностью и показать, что лжи и клеветы в них нет, такие попытки вызывали особое озлобление специально подобранных судей и заполнявших судебные залы КГБшников. Неизвестно ни одного случая, когда подобная линия защиты привела бы к оправданию или даже смягчению приговора. «Ах, вы говорите, что у нас в стране нет свободы слова? Вот вам 3 года за клевету!» Это не пародия. Такая, с позволения сказать, логика прослеживается во многих приговорах по статье 190 прим и аналогичным статьям в других республиках. Тем, кому сейчас по 20 лет, им даже представить трудно, что это происходило еще совсем-совсем недавно. Но представить, я думаю, надо, потому что была же вот в августе попытка вернуть все это и кое-что похуже. 14 сентября 1956 года, 35 лет назад, президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил, что Египет национализирует Суэцкий канал и берет в свои руки полный контроль над зоной канала. Канал, длиной в 165 километров, соединяющий Средиземное море с Красным и, стал быть, с Индийским океаном, построен в прошлом веке по проекту французского инженера Фердинанда Лесепса и с 1888 года был нейтральной международной зоной, статус которой гарантировала Великобритания. Национализация Суэцкого канала вызвала вторжение Англии и Франции в Египет, против которого выступили и Америка, и Советский Союз, и ООН, а затем привела еще к 2 арабо-израильским войнам. Лишь в 1978 году новый президент Египта Анвар Садат сделал решительный шаг к ликвидации последствий того, что натворил на Ближнем Востоке герой Советского Союза Насер. Героя ему дал Хрущев. Египет получил обратно потерянный в войне с Израилем Синайский полуостров, а Израиль – право пользования Суэцким каналом. Но за эти разумные и благородные действия президент Садат поплатился жизнью. В 1981 году его убили мусульманские экстремисты. Теперь несколько коротких напоминаний. 14 сентября 1851 года, 140 лет назад, скончался в возрасте 62 лет американский писатель Джеймс Феннемор Купер, поражавший воображение миллионов детей и подростков знаменитыми романами «Последний из магикан», «Следопыт», «Оленебой». Их герой – кожаный чулок Нати Бампу, он же «Соколиный глаз», «Длинный карабин» и носитель других кличек, вызывал желание подражать, помните, «Монтигома и истребиный коготь» у Чехова. И многие юные читатели в разных странах мечтали бежать в Америку, чтобы стать следопытами. Даже кровавые сцены у Купера, вроде снятия скальпов, почему-то не отталкивали от его героев. Индеец Чингачгук, убивший своим жутким оружием томагавком немало несчастных врагов, да явно положительный персонаж. Вот она, сила литературы. 18 сентября того же 1851 года, 140 лет назад, вышел первый номер газеты «Нью-Йорк Таймс». И вот вы говорите годовщины идущей теперь недели, а вот годовщина прошедшей недели, разрешите, я одну упомяну, которую я нечаянно пропустил. 11 сентября исполнилось 80 лет таджикскому писателю Сатыму Улугзаде. Его сын Азиз, наш дорогой коллега, многолетний сотрудник русской службы BBC. Поздравляю.
Он же Андрей Улугов.
Вот этого я не сказал.
Спасибо, Леонид Владимирович. Вы знаете, когда у нас гости такие, вот как вы сегодня за нашим студийным столом, я всегда испытываю чувство тайной внутренней неловкости, потому что, с одной стороны, две явные драматические судьбы, риск жизни, понимаете, действительно игра не на жизнь, а на смерть, с другой стороны, 3 благополучных джентльмена, сидящих в безопасности, которые беседуют на эту тему как бы на равных, поэтому к этому как бы тоже причастны, и как бы тоже они сопереживают все это дело. В принципе, это, если разобраться глубоко, дело бессовестное. И вот на эту тему следующая песня Высоцкого, в которой говорится о том, что он сочувствует слегка издалека.
Штормит весь вечер и пока заплаты пенные латают разорванные швы песка. Я наблюдаю свысока, как волны головы ломают, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Ах, грибы белые судьбы, пред смертью словно хорошея, по зову боевой трубы взлетают волны на дыбы, ломают выгнутые шеи, и я сочувствую слегка погибшим им издалека. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И мы сочувствуем слегка погибшим им издалека. А ветер снова в гребни бьет, и гривы пенные ерошит, волна барьер не возьмет, ей кто-то ноги подсечет. И навзничь раненая лошадь, я посочувствую слегка погибшей ей издалека. Придет и мой черед во след, мне дуют спину, гонят к краю, в душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет и даже голову сломаю. Мне посочувствуют слегка погибшим издалека. Так многие сидят в веках на берегах и наблюдают внимательно и зорко, как другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека.
Владимир Высоцкий. Вы знаете, Лейла, вот Алексей заметил, что КГБ вам как-то вот не доверял.
Слегка.
Слегка.
Да.
И в этом есть доля, в общем-то, истины, потому что вы все-таки попытались вступить в связь с вашим...
В интимную просто.
Мужем. Ведь были, не скроем, попытки переписки и даже телефонной связи. Ну как тут было не следить, сами посудите. Вот расскажи теперь уже на серьезной вполне ноте, что было между вами, какая-то связь поддерживалась, ведь естественно...
Да. Первые 4 года были очень трудные для Лейлы и детей, потому что практически связи не было. Я в первые 2 года, я каждый месяц, каждый 2 месяц я слал телеграммы. Думаю, что телеграммы пройдут. Письма они будут преграждать, останавливать. Может, телеграммы будут проходить. Они нашли способ, как эти телеграммы перехватывать тоже. Одна телеграмма из моих многих телеграмм дошла только до Лейлы случайно, потому что как-то ее просто пропустили они. И она увидела, что там стоял номер, скажем, телеграмма номер 12, я каждый раз ставил, или номер 14. И она узнала, что это была не единственная. Я слал денежные переводы, они не проходили. Я послал первые пару лет, скажем, 12 посылок. Мне их вернули обратно. Она пропала, видимо, просто украли. И так далее. В то же время КГБ диктовал, заставлял ее писать письма, которые мне же КГБ, встречаясь со мной здесь, в Лондоне, в помещении форин-офиса, мне передавал.
А КГБ встречался с вами здесь?
Да, за эти годы было 4 встречи. КГБ, один от КГБ и один от посольства, они встречались со мной в Лондоне. Причем они сами не ожидали, что я соглашусь. Но я охотно согласился. И 4 раза я с ними
встретился. Зачем вы соглашались?
Ну, я хотел воздействовать на них любыми средствами. Я делал заявление, неоднократно доводил до их сведения, что давай, если вы воссоединитесь с семьей, это будет лучше для всех. Делая всякие намеки, что, может быть, как-то будет какая-то выгода и для советских властей, в том числе и для КГБ.
Решим вопрос полюбовно.
Да. Так что я согласился. И на этих встречах я воспользовался этими встречами, чтобы высказать все, что я о них думал, и высказать все свои пожелания, все свои намеки, стараясь их побудить освободить семью.
Как они себя вели при этом?
Ну, естественно, у них была только одна цель. У КГБ была только одна цель. Осуществить свою оперативную операцию, комбинацию по вовлечению, завлечению меня обратно в Советский Союз.
Естественно.
Никакой другой цели у них не было.
Поэтому я отказался от встречи с самого начала.
Но поскольку я это знал, я прекрасно это осознавал, я им это говорил, я знаю, что, чем вы руководствуетесь, я это прекрасно вижу, прекратите это делать. А вот имейте в виду то-то, то-то, то-то и то-то. И, наконец, я воспользовался этими встречами для того, чтобы послать два откровенных, длинных, очень подробных письма Леле. За первые 4-5 лет вот эти моих два письма, эти были основными средствами.
И они передали?
Они передали, потому что представители Foreign Office очень настойчиво подчеркнули этим КГБовцам и представителю посольства. Пожалуйста, сделайте это. Мы придаем этому особое значение. Пожалуйста, передайте эти письма Леле Гордеевской, проследите, чтобы это совершилось. И они дошли.
Я только что осознал, что вы даже не через знакомых, не через туристов, не через какие каналы ничего передать не могли, потому что сека и слежка была 24 часа в сутки.
Да, да.
К вам, как вы говорите, никто даже с платочком подойти не мог.
Да.
И первое письмо, значит, приходит через 4 или 5 лет.
Первое письмо через 2 года, и еще через 2 года, то есть через 4 с лишним года.
А когда в первый раз вы смогли поговорить по телефону?
И на 5-м году мы стали разговаривать по телефону.
А 5-й, это же был 90-й, что ли?
Это был, да, это был февраль 90-го года.
Атмосфера была другая все-таки.
Ну, произошли некоторые изменения. Может быть, даже и сейчас на вслух рано говорить, какие изменения. В том числе довольно мужественное и творческое поведение Лейлы. И пока это некоторый секрет, но она совершила такие вещи, которые сделали возможным начать регулярно говорить с ней по телефону. И вот с февраля 90-го года я стал звонить ей раз в неделю, раз в две недели, и подолгу. И это было нашим важным каналом.
Лейла, сегодня передачу мы начали с этой песни «Под парусами», знаете, символ свободы, открытости. Но, глядя на вас, я замечаю сдержанность некоторых в поведении. И несмотря на то, что вы в безопасности и вдалеке от топтунов, которые за вами ходили 6 лет, эта сдержанность и настороженность у вас сохраняется. Это что, инерция? Или вы на самом деле все еще чего-то опасаетесь?
Так не может человека жить и не опасаться вообще ничего. Человек никогда не бывает свободен абсолютно. Безусловно, он повязан и с родственниками, которые остались у меня, и родители, и братья, и их жены. Безусловно, у них какая-то своя жизнь, карьера и прочее-прочее. И трудно сказать вообще, если ситуация, не дай бог, может поменяться, в этой стране все возможно.
Вы думаете, что нынешнее руководство, вернее, прошлое руководство КГБ могло бы пойти дальше, чем просто следить за вами, если бы не было каких-то международных и прочих сдерживающих факторов? У вас ощущение какое?
Трудно сказать. Я не могу заглянуть в душу Крючкова. Чего он от меня хотел? Трудно сказать.
Ну, а как вы тогда чувствовали себя вот в августе, когда...
В августе это было страшно. Это было просто страшно. Я была, отдыхала с детьми на Кавказе у мамы, и, к сожалению, у меня единственным источником информации было телевидение. Телевизор там стоял, ни приемников, ничего нет. И телевидение, конечно, выдавало в перерывах между балетом «Лебединое озеро» вот эти совершенно жуткие эти первые постановления, номер один, номер два, и с каждым разом так спина все холодела, холодела больше. Это было страшные два дня. Они отняли у меня последние вообще 10 лет жизни, и мне казалось, что я не переживу. Я поняла, что это просто мне смертный приговор. То есть за каждым словом, говорившим какие-то общие слова там по стране и прочее-прочее, там прессу закрыть, и все это я слышала между каждым строком, что все, это твой конец. И, кстати, я когда вернулась в Москву, и многие мои друзья, когда мы сразу делились все впечатлениями, они-то могли слушать, и там, я не знаю, «Свободу», «Эхо Москвы», они видели друг друга, они были все вместе. Это все-таки сила москвичей, безусловно. И когда вот мы встретились, они мне первое, что сказали, первая была мысль: боже мой, это, а что же теперь будет с тобой? Потому что все прекрасно поняли, чем мне это грозит. Крючков наверху власти – это страшно. То есть если где-то был, кто-то его сдерживал, там побаивался уж, там, я не знаю, Горбачев или кто-то все-таки не давал ему распоясаться до конца. То есть здесь он проявил бы свои амбиции, злость, которую он вот, ненависть питал. И я была в его руках, как вот, ну, я не знаю, вещь вообще. Он распоряжался мной, как хотел. И когда вот мне объявили, что вот вы теперь вот первая пресс-конференция Бакатина, он стал председателем, дескать, она свободна, мне совершенно этой радости не принесла. Абсолютно. Я не понимала этой эйфории. Что вы радуетесь? Опять председатель КГБ пишет резолюцию, я ей разрешаю уехать. Что это такое? Хотя до этого он 2 минуты назад журналистам заявил, что КГБ теперь такими делами не занимается. И тут же говорит, что «а я написала резолюцию, вот теперь она может ехать».
Не могу не вспомнить, не могу не вспомнить. Был такой Ким Филби, да? Он уехал, бежал в Советский Союз, он был очень тяжелым шпионом, масса людей он на смерть отправил. Вообще, не сравнить с Олегом Антоновичем по масштабам содеянного, скажем так. И вот к нему ездили родственники, вообще это ни у кого здесь не возникало никаких вообще вопросов. Ну, сын поехал к нему, раз поехал, два поехал, три поехал. Никто не мог просто его остановить. Вот это к вопросу о том, что вы говорите, что кто-то писал «разрешаю». Это совсем, понимаете, вот когда до этого уровня дойдет в России, тогда вот будет совсем хорошо.
Я еще хотел бы сказать о Крючкове и его приспешниках, Грушко и Титове. Дело в том, что именно эти три человека были, судя по всему, главными архитекторами, авторами вот этого, того, как обращались с моей семьей, с Лейлой, с детьми. Вся эта слежка, все это бесконечное преследование, все это холодные негативные ответы западным представителям в ответ на просьбу освободить семью. Они, все эти три человека, которые оказались во главе КГБ в последние годы, они тесно связаны с советским шпионажем в Скандинавии и Англии. И мой побег на Запад, моя помощь западным демократиям, особенно скандинавским и британской, как-то особенно их задело. И они все их отсутствие гуманности, все их отсутствие демократизма, все их бесчеловечность, они все это вылили на меня и на мою семью. И вот теперь эти три человека, Крючков, Грушко и Геннадий Титов, они в тюрьме, оказывается, это они предатели.
Простите, Титова разве посадили тоже, не только сняли?
Противоречиво. Было, я слышал одно сообщение, что посадили даже. Ага. Я не уверен насчет него. Но, во всяком случае, и они оказались изменниками.
Так и.
Вы знаете, Лейла и Олег, я хотел бы сейчас закончить разговор о прошлом и в оставшиеся несколько секунд хотя бы затронуть будущее. А будущее, оно ведь сидит у нас за окошком, вот две светлые головки там сидят. Олег, после 6 лет отсутствия и разлуки у вас теперь трудный период. Вам нужно входить в роль отца. Причем при таком перерыве взаимоотношений с детьми роль эта очень будет непростая. Уж голос тут не повысишь. В ближайшие года полтора, может быть, даже и два.
Да, это правильно. Они начали меня называть папой на 6-й день только.
Ах так, да.
Теперь возникает вопрос, как учить, чему учить и к чему их готовить. Тут у вас вопросительных знаков вообще в воздухе висит довольно много. Есть ли согласие по всем этим вопросам?
Это не проблема. Здесь, в этой стране, это не проблема, мне кажется.
Нет, если вы говорите...
Все это решабельно.
О том, как мы подходим, конечно, у нас есть разногласия. Естественно, что мы, так сказать, подходим с разных платформ. Но я думаю, мы все-таки муж и жена, и родители наших детей, мы найдем способ и верный путь, как их воспитать.
Образование английское?
Ну, образование будем им давать английское, но мы, русские родители, мы будем их учить и русскому языку, и русской истории,
нельзя,
и русской литературе.
Отрывать детей нельзя, конечно, и от своей страны. Чем больше они будут знать языков и всего, думаю, нельзя ограничивать. Корни оттуда.
Ну что ж, я только подниму бокал
тост,
сейчас.
Тост напрашивается.
Да, последний тост за новое поколение... Гордиевских,
да, или, за Аню и за Машу.
Или
за
по-английски них. Это будет звучать как New Generation of Gordievskis. На этом, господа мои, простимся. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо.
Спасибо.